Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Светлые истории на радио «Вера». Меня зовут Наталья Лангаммер, и мы, как обычно, по понедельникам рассказываем о каких-то добрых, интересных событиях из нашей жизни, из жизни наших знакомых, которые укрепляют в духе, в вере и нас, и, надеюсь, вас. И в студии сегодня моя дорогая коллега Марина Борисова.
Добрый вечер.
Анечка Леонтьева, добрый вечер.
Добрый вечер.
И отец Стахий Колотвин, клирик храма Ризоположения в Леонове. Добрый вечер, отец Стахий.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Ну что, у нас сегодня тема, которую одобрил отец Стахий или выбрал, тема про неслучайные случайности. Правильно, отец Стахий?
Да, ну такая тема очевидная, потому что уже просто устаешь, можно сказать, ну в хорошем смысле слова, иногда радостная усталость, вот когда ты взял и сходил в какой-то интересный поход, полюбовался, или там пообщался с друзьями, тоже вот устал, но тем не менее ты рад от того, что ты устал. Вот точно так же и как-то в моей жизни вот эти неслучайные случайности, они в таком постоянном и регулярном количестве, что от них радостно устаешь. То есть это, ну, на самом деле не чудо. Я, с другой стороны, сам просто дивлюсь на людей неверующих, которые живут в таком загадочном мире. Вот как в древности там жрецы говорили: ой, не будете жертвы приносить, там мы наведем затмение на солнце, его спрячем. Да, высчитывали астрономически, и неграмотные люди вот не знали, что из-за чего происходит. Вот неверующие люди тоже такая, конечно, вот мы видим темнота, неграмотность. Возможно, даже в каких-то технических вещах хорошо разбираются. А вот самое главное, в законах духовной жизни просто, ну, как слепые котята. Вот что-то все случайно совпало.
Как-то они нас считают какими-то загнанными, зашоренными, а у нас обратное ощущение, да?
Ну, да, то есть тут, когда для людей, ну, правда, некоторая загадка, почему происходит. Ну, самое главное, святое место пусто не бывает, и поэтому либо люди вообще отмахиваются, ой, ну, случайно и случайно, либо начинается уже там карма,
мистика.
Вселенная говорит, там надо погадать Таро, и на этом, как мы помним, в прошлом году люди, которые считают себя просвещенными, потратили денег больше, чем во всей стране все остальные люди потратили на продукт. И это причем только по официальным платежам, которые Федеральная налоговая служба учитывает, мы не берем черный вот рынок. Это все не на ровном месте. Именно поэтому, когда человек устремляется Богу душой, то у него просто все, что вокруг него происходит, выстраивается некоторую логичную линию. Но не сразу. Собственно, в том-то и проблема, что, как вот мы в подзаголовке нашей темы вспоминали, что некоторые вещи, они, случайность произошла, и она может быть какая-то тень даже не очень радостная. А результат ты видишь потом. Ну, мы люди нетерпеливые, охота, чтобы все и сразу было. Тем не менее, бывают случайности, которые в любом случае маленькие, незначительные, но тоже день наполняют. Поэтому, когда вот я там готовился к программе, я начал вспоминать, и мне все время вот такие маленькие случайности, прежде всего, случайные встречи. Особенно, можно сказать, Господь много таких мне случайных встреч послал, больше всего их было. Это когда сам Господь меня взял и там по благословению святейшего патриарха его указу я из своего прихода в Митино, да, был переведен на другой приход. В Тушино расстался с людьми, которых я старался привести ко Христу, кого-то там нашел на освящениях квартир, на требах, еще где-то как-то получилось собрать. Вот, и
Было болезненно,
и самое главное, я по этим людям очень скучал. И когда ты осваиваешь новые маршруты, то постоянно ты выбираешь, какой лучше. Вот здесь чуть-чуть на электричке, здесь на метро, здесь на автобусе. Возможно, те люди, кто там, те батюшки, кому Господь послал, собственно, колесницу, они точно так же осваивают просто разные маршруты на машине, ездят разными дорогами, но я вот в такой категории, поэтому мне больше насыщенной жизнью общественного московского транспорта. И все время, когда едешь, ну, особенно взял, задумался, и ты можешь пропустить какую-то свою остановку или сесть не совсем на тот автобус. Иногда вот даже прям уверенно садишься не на тот автобус, а просто потому что цифры схожи. Я вот недавно сел на другой автобус, потому что я, когда был диаконом, вот на этом автобусе ездил вообще храм, где я служил вот 11 лет назад. Но увидел, подходит на автомате, и вместо там 614 на 640-й сел.
О, мой.
Да, вот как раз автобус, который ближе там к Троице Лыкову подъезжает, где я диаконом начинал служить. Такие постоянные ошибки, они происходят, но редко вот сейчас, что кого-то ты благодаря этому встретишь. Бывает, ну, прям реально раз в несколько месяцев. Вот летом взял, и так я там на один автобус решал проехать на электричке от МЦК до Митина на МЦД, и либо на автобусе. Ну, решил, смотрю, автобус подходит по Яндекс.Картам, дай-ка, сел на автобус, поехал, смотрю, знакомые лица, прихожане, там наш, кто батюшка со мной служил, там отец Константин, его с годовщины хиротонии в другой храм приехали поздравлять, и на остановке они пошли, еще успели сходить в кафе, а я пока успел там тоже с кем-то после службы пообщаться, на трапезу сходить, в общем, ну, только совпало, увидел сразу, благодаря одному совпадению, но просто... там десяток знакомых людей, да, и кого тоже 100 лет не видел. Но это разовые сейчас ситуации такие бывают. Потому что Господь видит, что я, в принципе, сейчас человек бодрый, спокойный, Господь милость свою мне проявляет, и мне, может, не нужны такие случайности, чтобы постоянно брать и укрепляться. Да? Ага. А вот, однако, когда там 2 года назад я оказался в такой сметенной ситуации, эти случайности были постоянно. Я уехал, проехал там на Московскую кольцевую дорогу, вышел из другой станции метро, дошел, спустился и проехал на метро то, что я, ну, вообще бы не заходил. Выхожу, а там входит как раз тоже кто-то из моих прихожан. И это я встречал реально чуть ли не каждую неделю. Идешь в какой-то магазин, там за детским питанием, в детский мир, в центр, большой торговый центр, и тоже постоянно людей встречаешь. Причем до этого я так не встречал людей. То есть, и, конечно, это можно было бы, ну, там, объяснить тоже какими-то загадочными стечениями там звездных потоков и кометных, если бы мы не знали, что Господь промышляет о нас. И любое испытание, которое Господь посылает, Он, конечно, может его взять и амортизировать. И амортизировать с нашим собственным участием. Более того, поскольку Господь великий архитектор мира, то в таких ситуациях, это же не только мне поддержка, но мне, может, нужна она была концентрированная, люди-то тоже в сметенном состоянии. И я-то видел людей там, ну, несколько раз в неделю разных, вот случайно. А люди там меня, может, встречали там раз за месяц, но все равно для них вот эта ситуация, они-то в своем храме, другие батюшки знакомые вокруг них есть, но вот то, что меня, они тоже там раз в месяц где-то встречали, особенно что касается людей уже пожилых, кому доехать до другого храма, до другого района с пересадками тяжело, да, те, кто помоложе, кто на машине, тем более, те доехать им, ну, не такая проблема, приезжали, и, слава тебе, Господи. А вот именно как раз я встречал тех людей, которые, ну, вот точно не добрались, либо там мамы многодетные с детьми идут, или там детей отвели куда-то, возвращаются, то есть которых бы я иначе, ну, вот не увидел бы вообще за ближайшее время. То есть поэтому кому-то, наоборот, встреча с нами тоже некоторая польза, но и нам вот польза обоюдная. Тем не менее, я хотел бы в качестве такой основной истории да, светлой сегодняшнего вечера поделиться историей, которая, может, больше так уже обидится ведущей из рубрики «Семейный час», но я ее кратко расскажу, и как раз только ее такую...
Это я. Они не обидятся. Она здесь сегодня.
Светлую историю, потому что это история, как я познакомился со своей женой.
О, давайте.
То есть тут я ее прям тезисно рассказать. Ну, моя жена, она, и мы с ней встретились, потому что учились вместе на богословском факультете Свято-Тихоновского. Кажется, все просто, предсказуемо, люди учились в одном вузе, в одном факультете, они встретились. Ну, во-первых, я сам не собирался на богословский факультет, я тоже так по стечению обстоятельств решил пойти не на светский, заниматься юридическим каким-то ремеслом, а все-таки на богословие. Тоже выбрал не в Посад идти учиться, а остаться в Москве, учиться в Свято-Тихоновском университете. Ну, ладно, это некоторая предыстория, ее оставим даже за скобками. Но моя жена уж и подавно не собиралась. Она интересовалась искусством, но и ей очень нравилась химия. Она училась в специализированной химической школе, которая была ассоциирована с Менделеевским институтом, и она в этот Менделеевский поступила как раз на художественную промышленность, то есть где вот соединить свои химические знания, и все-таки, чтобы чуть-чуть с искусством было связано.
А тут по СТГУ.
И все-таки она отучилась, закрыла сессию, все прекрасно, отучилась, не то, что там не тянула. Не, как бы, она потом, слава тебе, Господи, в наши голодные годы потом еще подрабатывала репетитором по химии тоже, это наш бюджет был подспорье небольшое. Так вот, она решила поступать в Свято-Тихоновский университет на иконопись. Ну, вот уже идти все-таки искусство. А надо понимать, что факультеты разбросаны, иконописный факультет сам по себе там на парке Победы расположен, вдалеке от всех остальных, в том числе от Богословского. То есть пересечь это тоже толком нигде. Но когда она пришла, она встретила тоже одного моего друга, с которым тоже давно не виделись, а сейчас вот пересеклись тоже недавно, Максим тоже приветствую, который подрабатывал в приемной комиссии летом. Ну, как бы вот летом каникулы, почему бы не посидеть. И он говорит, ой, наше отделение древнехристианской письменности такое замечательное. И он сумел убедить, заинтересовать, что она поступила на отделение древнехристианской письменности, на котором я учился. Mm-hmm. Другое дело, что тоже это разные у нас курсы, разные потоки. Ну, то есть уже как-то мы могли пересекаться, и действительно я жену свою в лицо видел. А для того, чтобы, ну, как-то рядом оказаться, это же тоже должны какие-то быть не случайные случайности. И тут вот каждый год ездил я на ВЛАМ. После первого курса все студенты богословского факультета должны ехать на трудовую практику в монастырь. Тогда это был ВЛАМский Ставропигиальный монастырь, и целый месяц там трудиться. Но месяц тяжело. Через год уже не обязательно, но мне так понравилось, что я через год вызвался добровольцем ехать на 2 недельки на полсмены, тем более более старшие студенты были нужны, чтобы как такие бригадиры были студенческих отрядов, которым можно что-то поручить, поверить. Поехал, очень мне тоже понравилось, там все время там молился тоже Сергию Герману, чтобы найти себе жену, и через на следующий год, после 3-го курса, я тоже решаю ехать на ВЛАМ. Но тут как раз нам собирает отец Иван Воробьев, сын нашего ректора, уже теперь президента, отца Владимира Воробьева. Тогда он был молодой батюшка, ну, примерно как я сейчас. Вот, то есть это хотя давно было. И он-то говорит, о, только вот маленькая мужская группа, 1 курс, 3-й, потому что еще диплом никак не пишете, но при этом уже вы уже опытные студенты. Да. Вот там нет электричества, там женщины могут зайти, пройтись, приложиться, уехать. То есть такое вот все закрыто, уникальное место, никто туда там вообще не начинает. Ночевать остаться невозможно.
Это скит какой-то?
Анзерский скит Соловецкого монастыря.
Понятно.
Соловки. А я на Соловки всегда хотел попасть. Более того, я до сих пор не люблю ездить 2 раза в одно место. Я лучше съезжу в 10 новых, чем 10 раз в одно и то же. И действительно хотелось поехать в этот скит, в Соловецкий монастырь, где я до сих пор, кстати, так и не побывал. И где тоже не случайно.
То есть вы не поехали?
Да, не поехал туда. Не поехал на Соловецкий скит, Анзерский вот этот уникальный на Соловках не побывал, а вот сейчас осенью ездил в паломническую поездку в Сербию, ко мне присоединился тоже через 3-й руки, узнал о поездке по святыням Сербии скитоначальник Анзерского скита, который, кстати, помнит, как к нему 18 лет назад студенты приезжали из Свято-Тихоновского, как помогали, что тоже там общались, и теперь я все-таки решил, что, может, ну, хотя бы 18-20 лет спустя надо на Анзер вернуться.
А тогда
я поехал снова на ВЛАМ. И на ВЛАМ поехала в обязательную практику моя будущая жена, которую я даже в лицо хоть и знал, но не знал, как ее точно зовут. Я даже думал, что немного другое имя. Я знал, что там девчонок как зовут в группе. Там большинство Юли были, одна Аня. Я думал, мало ли, может, ее даже там Юли зовут. Так мы оказались в одном лагере. Но, однако, и в лагере все равно ребята уходят на какие-то мужские суровые работы, девчонки уходят на какие-то более легкие в физическом плане, но требующие большей аккуратности, тоже монастырские труды. И тоже, конечно, но вечером собирается общая компания, но этого тоже недостаточно.
Светлые истории.
Напомню, что в эфире программа «Светлая история» на радио «Вера». Мы слушаем, затаив дыхание, историю отца Стахия Колотвина, клирика храма Резоположения в Леонове. В студии вместе с нами Марина Борисова и Аня Леонтьева, мои дорогие коллеги. Да, отец Стахий.
Продолжайте.
Да, там по методу
про любовь,
Шахерезады, да, там держим внимание, и никто не переключается, радио «Вера», на другие радиостанции.
Ну, еще тут такая история.
Так вот, тут, конечно, тоже не случайная случайность, где-то Господь учитывает не только наши сильные, но и слабые стороны. И говорят, так, нужен нам несколько буквально студентов, чтобы разобрать печку из особого ценного кирпича, печного, которые приехали, ну, мошенники какие-то, и действительно сказали, что печники, а кирпичи потратили, положили печку на цемент. На всякий случай, напомню, не все знают, у меня прадедушка был печник, это его даже в годы революции там спасало во время там раскулачивания и так далее. Но вот ни в коем случае на цемент нельзя, а кирпичи ценные, надо их было разбирать. И вот мы 3 дня их разбирали, и очень все медленно шло, под конец нам дали уже сначала дрель, потом отбойный молоток, и мы уже ее там до конца разровняли, чтобы потом уже новые печники приехали и сложили ее правильно. Но другое дело, что ты 3 дня вместо того, чтобы вот как ты на валам приезжаешь и на свежем воздухе там либо грядки полишь, либо там самое вроде здоровское дрова колоть. Ну вот это тоже такие работы какие-то вот, которые тебя любимые наполняют здоровьем, которые дают тебе разминку, что ты вот такой приезжаешь бодрый, полный сил, как после спортивных сборов. А тут, получается, нет, такое ядреное смирение, потому что ты согнувшись, дышишь сквозь какую-то эту масочку уже 100 раз забившуюся пылью, то есть кашляешь уже весь там просто, ну вот это все висит весь в воздухе, и я говорю, ой, можно, пожалуйста, отправьте меня, я уж не первый год ездил, а 3-й, говорю, отправьте на ферму, там бы на какое предложение, ну, послушание мне предложили бы, а все равно на свежем воздухе, на свежем воздухе. Приезжаю на ферму, и говорят, о, так это ж, вот этот студент, он так хорошо организовал печку разбирать, у нас и на ферме есть старые печки, надо их разобрать, эти печки.
Ядреное смирение.
Тут я как раз, мое смирение, оно возмутилось, я такой, как так, я там хочу свежим воздухом дышать, как-то там возмутился, они такие, ну ладно, ладно, да, вот хорошо, и далее там что-то я вместе с большим количеством студентов, там очень много вот ребят было, разбирали мы какие-то старые доски, которые от каких-то сараев, их надо было загрузить на машину, то есть это не новые доски, почему? Потому что в итоге там были доски с гвоздями, и на один из них я благополучно наступил.
Ой.
В обуви наступил, насквозь подошву прошел гвоздь, неглубоко. Неглубоко, то есть это не было такое, что прям насквозь. Но надо понимать, что все равно это ржавый старый гвоздь, это тоже...
Классика такая. Вот, рану обрабатывать.
Да, рану надо обрабатывать, ну и, в принципе, самое главное, что-то походить, поднимать, и что вот какой-то своей физической силой, то есть ничего не получается. И ну, на следующий день, когда берут и говорят, ну, как ты там, надо тебе отлеживаться, я говорю, не, ну, отлеживаться совсем не годится, давайте я останусь дежурным по этажу, потому что по очереди оставляли, кто там, прибраться, подмести, я говорю, ну, вот тяжелое таскать нет, а по этажу, ну, с метлой ходить, ну, хоть какая-то от меня польза будет. Вот, остался я там на это дежурство, и как раз тоже, я причем уже даже не помню, дежурила в этот момент моя будущая жена или просто у девчонок полдня было рабочую, она в серединке дня пришла. И как раз она, как человек молчаливый, но как-то вот там в шахматы играли, еще кто-то подтягивался, тоже там девчонки потом уже. И вот, ну, как-то в каком-то хотя бы вместе рядом время проводили. Но учитывая, хоть я человек, как уже заметили наши дорогие радиослушатели, очень разговорчивый, а жена у меня человек ровно противоположный, тут все по методу Паисия Святогорца, который я всем всегда рекомендую. Как раз на валаме, кстати, мне доводилось еще одно из моих послушаний, было чтецом, но поскольку мы не монахи, поэтому мы не читали святоотеческие поучения, а читали что-то, ну, такое более доступное. Вот я читал в том числе 3-й том творений старца Паисия о семейной жизни, где он как раз вот эти, больше всего мне запомнилось, что надо, чтобы дополняли друг
так,
друга.
Как супруги. Два сапога, да?
Да, противоположности были. Вот, ну и, соответственно, так уже рядом находишься, уже, ну, некоторое такое душевное тепло чувствуешь, но при этом для того, чтобы общение как-то завязалось, надо же, ну, как-то вдвоем как-то говорить. А, и на самом деле вот подходит там 2 недели к концу, я должен возвращаться в Москву, а там это не то, что каждый день вернуться, это вот когда едет грузовой корабль, то есть студенты рабсилы не доставлялись на подводных крыльях, там эти всякие вип, не, все.
Плюс погода еще какая-то.
Да, то есть именно уже так коробочки какие-то, погрузился, там волны и так далее. И в том числе, как бы, ну, нужно было расстаться не только там с ребятами, но и с всеми девчонками, которые оставались до конца. А там как раз что-то случилось, то ли вот с у тёщи со здоровьем, то ли еще какое-то обстоятельство, сейчас уже не вспомню.
У будущей тёщи.
Да, да, у будущей тёщи. И поэтому, что взяли, и экстренно Ане надо было вернуться в Москву. И поэтому ее вот как раз до этой пересменки, что она потрудилась, и потом она должна была поехать. И в итоге едем мы
на
обратно.
На одном корабле.
На одном корабле. Там начинается такая серьезная качка. Качка, там сначала холодно было, там вот эти все ветровки, а потом начинает там укачивать, ну, то есть тоже как-то я пока холодно был, раздал, что там ветровка, свитера тоже, ну, там угу. кто тоже, девчонки вот ездили, не только своей будущей жене, все я честно раздавал, но все равно приятно, когда ты о человеке, который тебе симпатичен, может позаботиться. Ну, в принципе, это христианский подход, не христианский, это только о том, кто тебе симпатичен, заботится. А христианский подход, это ты выбираешь человека, который симпатичен, так о нем заботишься, а потом смотришь, ну, и остальных тоже вот свои заботы как-то отделяешь. Тогда я, конечно, так не теоретизировал, но просто вот хороший повод был. Mm-hmm. От Валаама путь в Москву, он пролегает через северную столицу, через Петербург, корабль приплывает, и потом вечером, пока доберешься сначала из Приозерска до Петербурга, а вечером ночной обычный поезд. То есть все равно остается время, чтобы по Петербургу погулять. И как раз мы с Аней пошли погулять уже там, причем тоже кто-то там как-то распределяясь при компании, и даже кто-то там еще тоже хотел, ой, ну давайте вместе так пойдем, вместе так, и кто-то с нами тоже собирался идти.
Не но надо, куда-то, да.
Не, куда-то кто-то хотел там еще забежать, и пока кто-то куда забежали, мы там вдвоем ушли, вот и, собственно, так познакомились, подружились, стали встречаться, и потом уже в следующем году поженились. И на самом деле тут уже так рассказ был очень широкий, но вот все эти случайности, которые...
А сколько их было?
От поступления там в ВУЗ, что я в Свято-Тихоновский пошел, что Аня пошла, что именно этот факультет, что там в поездку одну поехать, что вернуться не по-разному, а в один день. И даже этот гвоздь, который... То есть, кстати, Господь может взять и чуть-чуть покарать за несмирение. То есть он берет, говорит, так, ты как-то не слушаешься. То есть я уверен, если бы я, например, со смирением принял разбор
вторую.
Печки, да, Господь бы меня тоже привел к человеку, которого создаст мое вот это домашнее, земное, семейное счастье. Но при этом бы привел без травмы и без там угрозы какого-то заражения крови там, и так далее. То есть, но уже даже Господь настолько нас любит, что даже если нас надо немножко покарать, Господь нас тоже какими-то случайностями покарает, но все равно, поскольку мы не безнадежны, он все равно к лучшему приведет.
А можно я задам вопрос, который у меня вот остался в голове с тех пор, как вы рассказывали, что вы молились, чтобы Господь вам послал человека, с которым вы будете счастливы, и какой-то вы договорились, будет знак?
Ну, про знак какой-то я вот не помню. То, что молился, это молился. Причем я молился именно Сергию Герману.
Ага.
Почему я Сергию Герману молился? Ну, потому что, когда ты трудишься на Валааме, там мощь Сергия Германа, логично молиться вот этим святым.
Прямо о том, чтобы быть счастлив с ней?
Нет, я молился именно о том, чтобы я был счастлив в браке. У меня была единственная узкая молитва. Я очень не люблю и не умею, и не знаю, о чем молиться, то есть вот именно прям так целенаправленно. То есть как-то вот у меня, может, это наоборот хорошо, что я больше доверяю угу. промыслу Божию, что Господь лучше управит. Например, я не молился о том, что вот, ну, например, Господи, верни меня обязательно на мой приход, потому что я не знаю, как вот ну, во всех условиях, ситуациях было бы это мне лучше, хуже, было бы тоже какие-то там непростые все искушения. То есть я просто вот уже молюсь, Господи, устрой. Как лучше.
Да, и он Господь. Уже дальше строит
да, Господь
эти
тоже,
случайности.
Господь тоже устраивает, тоже дает где-то, и там, может, наоборот, Господь меня там приводит к тем людям, которым моя помощь больше нужна. Да, потому что люди, одно есть укрепленные в вере, и они стойкие, они не сломаются. А есть люди, которые, вот, ну, действительно, как трость колеблемые, надо эти тросточки собрать, в сноп связать, и они тоже уже не колеблются в вере, они уже как бы тоже сплотились. Где-то сплотились вот люди там на приходе, где я прослужил 2 года в Тушино, да, меня Господь там дальше переводит. Ну вот, то есть уже действительно промыслу Божию можно доверять. Тем не менее, у нас, поскольку свободная воля, вот единственный случай, когда я молился, причем я же молился не только там третий год, в смысле, вот, на третий год решил помолиться и за 2 недели намолился. Нет, а я, в смысле, как первый раз поехал, я начинал молиться. До этого я, в принципе, задачу какую-то не ставил. Не ставил, но потому что так думаешь, ну, ладно, как-то, в принципе, ну, там, девчонки есть, да, с кого-то влюбляешься, да, где-то ответные чувства, где-то нет. Но как-то особо не торопишься, а тут как-то собираешься священником становиться и понимаешь, не, ну, чтобы священником становиться, это надо не откладывать до далекого счастливого будущего, а надо раньше о браке задуматься. Поэтому я как раз уже стал более целенаправленно. Конечно, не девчонок много вокруг красивых, но, Господи, поскольку я уж решил священником священником становиться, ты мне пошли жену. Но тут, кстати, тоже Господь все равно не обязательно, даже когда выполняет твою молитвенную просьбу через такую вот уйму случайностей. Но и все-таки очень важный момент, что хоть я и просил и быстро женился, там в 20 лет женился, на 4-м курсе еще был, но рукоположился-то я только через 4 года. А это тоже там отдельная история, с которой тоже множество случайностей есть. Но, по крайней мере, вот в контексте именно знакомства с женой, что Господь говорит, да, вот я тебе для счастья пошлю жену, а вот чтобы рукоположиться побыстрее, это тебе не поможет.
Получается, что случайности – это, конечно, такие вот кирпичики, из которых Господь, собственно, и строит нашу жизнь. А есть ли что-то кроме них, Аня, как ты думаешь, кроме случайностей этих, для наших взгляд, случайностей?
Ну, это случайности, а их еще же видишь-то постфактум, да, согласитесь. Ведь ты сначала думаешь, что вот нет, хочется этого, а ты на самом деле вот получаешь это. А Господь так терпеливо тебя подводит, если, конечно, не знаю, подводит вот в данном случае с красивым рассказе отца Стахия к человеку, который создаст, не просто создаст твое земное счастье, а это твой человек.
Половинка.
Будет, да? Твоя, да, половинка, твоя душа. И это, конечно, потрясающе. Я постараюсь рассказать историю, которую совсем недавно услышала от своих знакомых, с которыми я тоже знакома не так давно. Начинается она немного менее красиво, чем отца Стахия. Дело в том, что, ну, имена, естественно, изменены. Угу. Татьяна жила в то, что называется, в уездном городе Н. Она отучилась в Москве на художника, вот, и вернулась в свой прекрасный уездный город, и довольно рано вышла замуж. Посватался к ней такой статный, значит, парень из уездного города Н. И Татьяна подумала, ну почему нет, красивый мужик. Родили они двоих детей, и тут начались проблемы. И тут начались проблемы, знаете, поскольку я не знала и никогда не видела Татьяного мужа, я не могу сказать, не могу его описать. Я только знаю, что начали проявляться какие-то сначала деспотические вещи, а в дальнейшем появилась страсть к винопитию, и вот все неприятности с этим связанные. Но я должна сказать, что вообще в наших уездных городах, к сожалению, которые постепенно руинируются и разрушаются, поскольку люди уезжают в столицы, и это к слову сказать, но это очень такой печальный процесс, потому что это, как знаете, вот полинейропатия, когда нервы начинают отказывать от периферии к центру, к сердцу, mm-hmm. там, к голове. Вот, очень, ну, здорово, что сейчас очень многие жители столиц как раз пытаются остановить этот процесс самоотверженно за свой счет, как бы покупают дома в таких вот уездных городах, которые руинируются. И вот такой житель столицы как раз купил небольшой домик в уездном городе Н, где жила Татьяна. По профессии он архитектор, поэтому архитекторы – это такие отважные люди, которые в нашем городе Осташко, где живет мой муж и где я периодически живу, они покупают какие-то абсолютно здания, которые нам даже страшно смотреть, что это можно каким-то образом восстановить.
Такие врачи приезжают,
да, да, да,
для
такие,
домиков.
Да, которые, ну, они-то сразу видят, что они могут сделать, где, и это прекрасно, потому что они действительно покупают старинные здания и своими руками, как правило, там работников тоже у нас немного, своими руками вот это все начинают восстанавливать.
Напомню, что в эфире «Светлые истории» на радио «Вера». Мы рассказываем их вместе с моими коллегами Мариной Борисовой, Анной Леонтьевой и отцом Стахием Колотвиным, клирикой храма Резоположения в Леонове. Мы сейчас прервемся на несколько мгновений. Не переключайтесь, пожалуйста.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера». У микрофона Наталья Лангамер и мои коллеги Марина Борисова, Анна Леонтьева и наш гость, завсегдатай нашей программы, отец Стахий Колотвин, клирик храма Резоположения в Леонове. Анечка, я прервала, но очень интересно, что дальше будет.
Мы с отцом Стахием в такой одной струе, значит, нагнетаем.
Да.
Смотрите, Александр, да, вот этот приехавший из столицы человек, Александр довольно быстро восстановил свой маленький домик и как бы и оглянулся вокруг, что творится, вот, собственно, в городе. Стал ходить в администрацию, стал как-то выяснять, что можно сделать, чтобы этот город перестал умирать. Вот, а тем временем, вот поскольку вот руки-то на месте, начал делать всякие приятности для города. Скамейки в парке там. Городок был такой очень изрезанный речушками, и Александр нашел очень живописное место, где стоял очень старый, аварийный, довольно опасный мост. Он, значит, сделал такой прекрасный мостик. Сначала он сделал скамеечку, чтобы сидеть на ней, значит, с термосом пить чай. Потом он, собственно, восстановил мост и, не знаю, покрыл его какой-то вот этой штукой, которую покрывают, чтобы он не погиб сразу. И сел ждать, пока это все засохнет, чтобы никого на этот мост не пускать. Сел на скамеечку. И вот он описывает это так. То, что нужно было... Должно было засохнуть, засохло. И вдруг первая нога, которая ступила на этот мост, это была Татьяна. Александр увидел ее и сказал впоследствии другу: «Я просто увидел свою будущую жену». Вот такая красивая какая-то получилась встреча на мосту. На мосту, который сделал Александр. Дальше, конечно, было очень сложно, потому что Татьяна была женщина замужем, и единственное, о чем она просила Бога, это, ну, как она говорила, она не была таким воцерковленным человеком, ну, в городочке была церковь, и она говорила: «Господи, ты мне поставил задачу жить с этим человеком, но я не справляюсь». И Александр, увидев ее, настолько был уверен, что это будущая жена, что они пообщались, и Александр пришел к ней в дом, где с изрядного похмелья сидел муж. На этом месте я говорю: «Саша, чего ты сказал? Вот как ты пришел в дом чужой, что ты сказал?»
К мужу.
Мужу. Татьяна говорит: «Я забилась в угол в ужасе и ждала, как разрешится эта ситуация». Александр сказал: «Ничего не было, никакого не было, ни дуэли, ни мордобития. Я просто пришел, и он какую-то очень простую фразу сказал, типа: „Теперь я здесь“». Я говорю: „И?“ Говорит: „Он собрался и ушел“.
Вот это да.
Александр и Татьяна прожили вместе вот уже 25 лет. Они такие уже изрядно взрослые люди. У них родилось еще 5 детей.
Вот Господь благословил, так благословил.
Да. И вы знаете, так трогательно, вот мы недавно сидели, пили чай, смотрели юношеские фотографии, какие мы все молоденькие, хорошенькие, и говорили: «Ну где мы такие? Где, в каком уголочке вот Божьего мира мы такие вот эти вот беспечные, молодые, хорошенькие?» Вот, и Татьяна сказала такую, тоже вот она так как-то мудро переосмысливает, она никогда ничего не говорит плохого про своего бывшего мужа, она говорит: «Просто вот Господь вот дал мне эту задачу, я с ней не справилась, Бог сказал: „Садись два“, как, знаете, в школе у нас говорили, так, все, задача не выполнена, садись два, вот тебе идеальный муж, и продолжай как бы свою жизнь». Знаете, я, когда они рассказали мне, я еще не слышала этой истории, я проводила их на электричку, отвезла их на электричку, и вот я смотрела, как они идут за ручку вот по этой дорожке на электричку, и я поняла, что вот они, эти девочка и мальчик, о которых мы искали, вот они,
Девочка и мальчик так и остаются.
Девочка и мальчик.
Какие у нас сегодня трогательные любовные истории. Отец Стахи, ну, получается, что Господь эти неслучайности нам расставляет на пути, тем более вы так вообще меня как-то это немножечко выбило из колеи, говорите, что если не эта случайность, то была бы другая случайность, мы бы пришли все равно к тому же результату, а тогда что остается, кроме этих случайностей?
Ну, как раз мы пришли бы к тому результату, которое наше сердце стремилось, и при этом сердце стремится в том направлении, которое ведет в сторону Царствия Небес. Если оно не ведет, Господь содействовать не будет. Наоборот, Он случайностями будет затормаживать. Господь все равно нашу свободную волю ценит, и если мы хотим от Него уйти, Господь нас на цепи не посадит, но всегда постарается еще раз откликнуть, притормозить, пожестче, помягче, да, будет бороться за нас, чтобы вот как отец, который за взрослого ребенка не может решить что-то, уже он взрослый. Маленького ребенка, да, ты взял, не выпустил на улицу, взял там в угол поставил, взял там что-то, лишил доступа. А уже взрослого нет, только ну вот как-то ты пытаешься окликнуть, идет он или нет. Поскольку в данном случае Александр делал дело богоугодное, что он брал и не то, что думает, дай-ка я вот выберу какую-нибудь там девушку, под ее окнами сделаю мостик, сделаю лавочку, и тогда вот что-то там срастется. А он просто делал для людей, он делал дело любви, и такую любовь Господь к людям вознаградил уже любовью концентрированной.
Ой, спасибо, какой красивый комментарий. Да, вы прямо завершили мой рассказ, благодарю. Дарю.
Марин, тоже про любовь история
да
сегодня?
Не знаю, вся жизнь про любовь, как иначе. Но просто я даже как-то растерялась, потому что все так красиво, все так возвышенно, все так удивительно приподнято.
Ты над нами иронизируешь, что ли, сейчас?
Нет,
Марина,
в моем серьезно, случае.
Конечно же.
Вот, но я-то все про табуретки. Ну, дело в том, что когда меня просят рассказать что-нибудь вот на эту тему, первое, что приходит мне в голову, это история про табуретку. История давняя. Мои друзья, семья, где муж был очень талантливым художником андеграунда и очень пьющим, как это было принято в советские времена в андеграунде. А поскольку, в общем, семья, дети, и как-то так получилось, что жена его начала входить в церковную жизнь, это был самый болезненный момент в их совместном житии-бытии. Естественно, она начала усиленно молиться, просить как-то помощи Божьей, ездила в Серпухов к иконе неупивающей, моя чаша, ну, в общем, весь набор. Но муж не сдавался и говорил, что ни за что никто никогда не посягнет на его свободу. Самовыражение и в этом тоже. Но в какой-то момент просветления он решил немножечко прибраться у себя в мастерской, перевести картины. И вот кто помнит советские кухонные наборы, вот гарнитуром это не назовешь, но вот там были стандартные столы маленькие и стандартные табуретки на трех ногах, которые ввинчивались.
Ага, таким треугольником округлым они
да.
были. Да.
И вот он на такую табуретку встал, чтобы перевесить картину. У него вывалилась ножка из этой табуретки, он упал, сломал шейку бедра.
Ой.
И в течение года боролся с этим, потому что человек, он был к физической боли не привыкший, переживал это тяжело, но закончилось все чудесным образом, потому что он бросил пить. А этот год, пережив депрессию, все эти болезненные ощущения, когда нужно было эту ногу расхаживать, остался хромым, но не пьющим. Вот когда мне говорят, что нужно что-то такое про неслучайные случайности, я говорю про табуретку. Но оказалось, что это же теперь можно коллекционировать. Потому что недавно мне рассказала подруга удивительный тоже вот случай с табуреткой. И тоже такая же приблизительная история. Муж, но там усугублялось тем, что в этой истории муж пьющий и неверующий, а жена не пьющая и верующая. И у них на этой почве полная несовместимость периодически случалась. И вот как-то совершенно уже отчаявшаяся жена вечером приходит муж на веселе. И слово за слово, начинается какая-то ссора, бесконечная, все возрастающее, на каждой новой волне повышаются, естественно, эмоции. И в какой-то момент она хватает табуретку и замахивается на мужа этой табуреткой. Она не имела в виду там драться, но просто от эмоций, от темперамента, от отчаяния. И что вы думаете? У этой табуретки отлетает ножка и хлопает его по голове. Но все, катастрофа, побежали в травмпункт, потому что травмировали мужчину. А она настолько растерялась от этой ситуации, что не нашла ничего другого, как сказать: ну вот ты видишь, ты без Бога даже табуретку починить не можешь. И на него это так подействовало, что когда у него травма прошла, он сказал: ладно, все, пойдем креститься.
Табуретки спасительные.
Да, я коллекционирую истории про табуретки, но, в принципе, истории, когда что-то вокруг здоровья случается, именно вот происходит случайно. Начало 90-х у меня заканчивается, по-видимому, период неофитства, такой вот возвышенно приподнятый, когда как бы Господь все раздвигает перед тобой, все препятствия, и все получается. И вот получаться перестает, начинается кризис. Ну, в общем, все, кто был когда-то неофитом, все рано или поздно это переживали, через это проходили. Вот у меня начинается такое уныние на этой почве. Начало 90-х. Страна рухнула, все системы тоже трещат по швам и разваливаются. Я чувствую какое-то недомогание, начинаю искать знакомых. У меня берут какие-то там...
Анализы.
Анализы что-то там, наверное. И когда я прихожу в клинический институт, где этим занимались, мне говорят: ты знаешь, ну, в общем, скорее всего, у тебя рак. Вот. Но беда в том, что клинический институт, август, все ушли в отпуск. И наша лаборатория не может сделать анализ. Мы давай тебя отправим к знакомым ребятам в Склифосовского. Они там все быстренько сделают. Я говорю: ну хорошо, они мне дают пробирку. И я отправляюсь в институт Склифосовского искать, где эта лаборатория. Спрашиваю, как мне пройти в лабораторию, они говорят: идите в морг.
Час от часу веселее.
Ну, там просто это до сих пор так. Эти лаборатории, которые гистологию делают, они находятся в морге. И вот я иду в этот флигель, где морг, с этой пробиркой, объясняю суть проблемы. И остаюсь на какое-то время одна с этими мыслями. С одной стороны, у меня кризис. А с другой стороны, какой тут кризис, когда тут речь идет уже о том, что уже совсем все. И вот я хожу 3 недели и собираю все внутри с тем, чтобы не дать родителям почувствовать, что что-то не так. Ну, потому что им и так стрессов достаточно, еще тут, значит, продумать завещание, как, значит, распорядиться, чем и как.
А 3 недели это пока анализы делают?
Да. Но это 90-е годы, когда все делается как-то очень странно. Значит, продумываю, как нужно поисповедоваться, как объяснить родителям, что вот нужно потом отпевание. Ну, в общем, как бы продумываю всю программу действий. И вот я хожу. Потом, когда я, наконец, доползаю до этой лаборатории, мне говорят: кто вас сюда направил? Я объясняю: клинический институт. Они говорят: там ничего нет. Но три недели, пока я ходила, меня полностью излечили от духовного кризиса, потому что мне...
Очень такой радикальный метод.
Некогда было предаваться мелким каким-то ощущениям. У меня как-то сразу по гамбургскому счету. Вот тоже история про неслучайную случайность.
Это не гвоздь в ногу, отец Стахи, это что-то прям как-то совсем.
Да, ну, на самом деле, как помни о смерти вашей вовек не согрешишь, поэтому тут иногда Господь говорит, помни о смерти более интенсивно, чтобы еще менее интенсивнее грешить. И как раз бывает, что готовишься к празднованию дня рождения, а на самом деле память любого святого у нас в календаре – это же день его смерти, день рождения, жизнь вечную. Поэтому точно так же ответственно, дорогие друзья, не обязательно за 3 недели, а за все годы жизни, что Господь дает нам на земле, без всяких случайностей давайте готовиться к дню рождения в жизнь вечную.
Светлые истории.
В эфире «Светлые истории» на радио «Вера». Надеюсь, вам кажутся все-таки они еще светлыми. Хотя мы говорим о таких тяжелых для жизни вещах. Меня зовут Наталья Лангамер. В студии со мной мои дорогие коллеги Марина Борисова, Анна Леонтьева и отец Стахи Клотвин, клирик храма Резоположения в Леонове. Тяжеленько историю мы послушали.
Нет, зато как с хорошим концом. Мы все замерли, да.
А тут можно,
мы же видим, Марина с нами сидит.
Да. Но нам-то и не страшно было, пока Марина рассказывала. А вот эти 3 недели Марине, я представляю, как было страшно. Такие вот случайности. Ну что, я свой детектив расскажу. Мы как будто, знаете, с самых высоких материй перешли к самым простым материям. У меня история очень бытовая, но для меня она была тоже на тот момент очень-очень стрессовая. Я думала, про что рассказывать. Я в тот момент не молилась, но я вот эту историю расскажу. Я была еще человек неверующий, что Господь-то всегда рядом. И понимаем мы это или не понимаем, Он нам дорожку нашу выстилает и заботится о нас, как Папа Небесный. Я поехала в командировку в Германию в сопровождении тогда еще мэра Москвы Юрия Лужкова, который начинал свою политическую карьеру, и он уже как политик поехал в Баварию, вот, значит, на такую встречу Москва-Бавария, и мы полетели с ним на одном самолете, журналисты. Вот мы, значит, в этот самолет еле его догнали, потому что перекрыли все подъезды. Мы говорим, что такое? Вот сейчас, говорит, Лужков взлетит, и, значит, тогда мы пропустим машину. Я говорю, так нам надо с ним взлетать-то вместе. Ну, в общем, нас пропустили, мы оказались на борту, прилетели туда, и очень странное было таможенное оформление, то есть его практически не было, потому что нас с самолета сразу посадили в автобус сопровождения, и мы поехали по каким-то делам. Юрий Михайлович. И вот подходит к концу наша командировка, все было замечательно. Я телевизионный журналист, мне надо отправить материал, снятый в Москву. Тогда это были перегоны, так называемые, заказывался канал через спутник, и через этот канал мы, значит, перегоняли. Вот я, значит, возвращаюсь с перегона к тому месту, откуда должен уехать автобус в аэропорт. А там, в Германии, если автобус уезжает в 14:30, то это 14:30. То есть это не 14:31.
Это 30 лет назад так было.
Это сейчас так же.
Нет, сейчас все развалилось. Сейчас в России научились ездить ровно, будет в 30-32, а в Германии читаешь особенно истории от наших разных уехавших сограждан, и которые там на час опоздал один поезд, поэтому на пересадку они не успели на следующий, пришлось ночевать где-то на перроне, и это сплошь и рядом. Поэтому чему-то мы у немцев и научились, и не только догнали, но и перегнали.
Вот. Пусть у нас немцы будут строгие в моей истории. В общем, тогда это было прям вот, ну, не 30 лет назад, но тогда это было так. И со мной коллега встречается на этой площади, куда мы приехали. Времени, сейчас скажу, времени было, наверное, где-то минут 5. 14:05, 14:30 автобус должен отъехать. Но все-таки конкуренция существует среди журналистов, особенно в светской среде. И вот она мне говорит... Наташ, поедем, съездим, тут рядом есть такой Арбат местный, можно что-то купить своим родственникам. А я, представьте, с кассетами, это тогда тяжелые кассеты, у меня огромная целлофановая сумка, которую я вот держу за ручку, а там она набита вся этими кассетами тяжелыми. Я говорю, а куда? Она говорит, ну, вместе с этим. Вот я только сюда сейчас подъехала, меня очень смешной немец вез, а она по-немецки хорошо говорила. И мы с ним так разболтались, он говорит, давай свожу, поехали, значит, с ним, вон он ждет, стоит. Я думаю, ну ладно, я действительно не купила подарков родителям. Поедем. Мы приезжаем. Времени примерно, ну, где-то 14:11. И она говорит, давай так. Значит, в 14:20 ехать всего ничего. Мы друг друга не ждем. Мы отсюда уезжаем. Пешеходная улица. Ну, мы вышли из этого такси и пошли. Я, значит, в один магазин, она в другой. Мы договорились, что под часами в 14:20 встречаемся. Я зашла в магазин, что-то там купила, выхожу 14:17. Я думаю, все-таки маме еще юбку куплю. нырнула обратно в магазин, выхожу, 14:21. Ее нет. Ну, 21. Ну, думаю, как бы все равно по-человечески надо подождать. 14:22. Ее нет. 14:23. Ее нет. Я начинаю нервничать. Значит, 14:24. Я, значит, пошла смотреть, где вообще машину-то взять. И спрашиваю людей, а где можно такси? Они говорят, девушка, да что вы, здесь 200 метров в одну сторону пешеходная зона, 300 метров в обратную сторону пешеходная зона. Здесь такси вообще нету. А у меня даже нет штампа о въезде в страну. Потому что я не могу никак вообще оттуда выехать. Если меня сейчас здесь забудут, то это, во-первых, скандал, что журналистка потерялась, который совершенно не нужен моей телекомпании и мне. А во-вторых, вообще непонятно, куда я денусь после этого. И я, видимо, с таким ужасом, знаете, как вот в фильмах, да, в замедленной съемке, я разворачиваюсь с этой сумкой в сторону там дороги или какого-то переулка, и я, видимо, так махнула этой сумкой, что у меня отрывается ручка, отлетает эта сумка, из нее рассыпаются красиво так живописно кассеты на пол. Я начинаю их собирать, и вдруг молодой человек, который закрывал BMW, говорит: «Девушка, вам куда?» Я говорю: «У меня вот...» И как-то ему, значит, по-английски объясняю. Он помогает собрать кассеты, говорит: «Поехали». Я прыгаю к нему в машину. Вот, опять же, про строгих немцев, не ломайте мне жанр, эти стаки. Вот немец едет по встречной на красный сигнал светофора, нарушая все, что только можно, привозит меня к автобусу, который уже отъехал, но одной ногой в нем стоит мой оператор, а другой ногой он стоит на площади и не дает возможность ему отъехать. Я вбегаю в этот автобус, падаю на сиденье с этими кассетами, значит, каким-то образом, и просто вот я чувствую, что меня вот я вся трясусь. Я такого больше не чувствовала никогда. Я просто трясусь. Коллега моя давно уже в этом автобусе сидит. Вот, а я вот только, значит, прилетела и села. Вот я тогда, наверное, как-то благодарила Бога. И я до сих пор благодарна этому молодому человеку. Я не знаю ни как его зовут, ни кто он, и почему он так поступил. Он просто вот появился в моей жизни и исчез.
От тебя шла такая волна вот этого ужаса.
Ужаса, да. Вот эта случайность, которая меня, конечно, научила и дисциплине, и осторожности в дальнейшем, доверии там людям, с которыми ты все-таки находишься в режиме конкуренции. Но мне кажется, это была прям такая, знаете, случайность, казалось бы, без которой я бы попала в какие-то... До сих пор страшно представить, что это были бы за проблемы. Вот, отец Стахий, вот такие случайности у меня были в жизни.
Да, как раз, когда ручка отлетела, наверняка рука освободилась для крестного знамения.
Да я не была верующей-то, понимаете?
Это значит, Господь заранее руку освободил для крестного знамения, потому что уже верующий человек, он знает, надо из правой руки пакет с кассетами переложить в левую, крестное знамение положить, и Господь уже пошлет БМВ. А так он его, можно сказать, авансом посылает, говорит: ну давай я тебе посылаю БМВ с водителем, зеленый коридор до аэропорта, вот, а будешь потом должна, потом помолиться.
Потом я так и получила. Получилось, что пришла к Богу, но вот сейчас уже вспоминаю, думаю, как же он близко, Господь, как он о нас заботится, даже когда мы, в общем-то, и не знаем его, и не помним, все равно как папа подстрахует, поэтому все эти случайности, это, получается, наши ступенечки, да, коллеги, к спасению, только надо их понять, почувствовать.
Ну да, когда так это в заднее зеркало смотришь и видишь, что произошло, чтобы было вот это, то диву даешься. Я бы вообще, если бы начала, отец Стахий, рассказывать свою историю знакомства со вторым мужем, но...
Цепочка такая же, да?
Там? Цепочка какая-то такая длинная, но я, к сожалению, не имею от него благословения на это.
Если бы не это, то не... А если бы не это...
Но я так скажу, началось все с того, что мне мой знакомый, отец Иван Вавилов, дал...
Табуретку.
Сумку.
Дал эти диски с лекциями Евгения Андреевича Авдеенко и сказал мне после смерти мужа, я не могла водить машину, он сказал: «Тебе нужно водить машину с удовольствием». И я подумала: батюшки, сахарок скачет. Потому что это была последняя моя проблема, вот водить машину с удовольствием, это была реально моя последняя проблема. И когда я, наконец, села первый раз на далекое-далекое расстояние и поехала к своему будущему мужу, я полдороги, меня трясло, и меня прошибал холодный пот, потому что мой муж как раз погиб в катастрофе автомобильной, а вторую половину дороги я выздоравливала. И я приехала, как бы... человеком, который водит машину с удовольствием.
Спокойно.
Да, и, ну, вот для... Для меня вот водить машину – это такая степень свободы, потому что, ну, во-первых, я живу за городом, и я никаким образом до каких-то мест не могу добраться. Вот, и когда я уже до конца рассказала эту историю отцу Ивану Вавилову, он сказал: «Наконец-то я что-то вот сначала и до конца вижу».
А так мы видим только обрывки, да?
Да.
Да, но бывает такое, что ты понимаешь, что если бы не это, то так бы не выстроилось. Или выстроилось бы, отец Стахий?
Конечно, никто не гарантирует выстраивание, потому что все эти случайности – это ответ Господа на наши некоторые шаги. Если ты будешь просто лежать на диване, там, или будешь просто унывать, или будешь просто гордиться. Ну, то есть не то, что грехи будут сопутствовать, ну, а Господь поэтому тебе какие-нибудь гвозди будет посылать, угу, чтобы тебя немножко в тонусе держать, а в основном будет о тебе заботиться. Но самое главное – все равно действовать. Царствие Божие нудится, вот по-церковнославянски. Вот это очень хорошее церковнославянское слово, потому что оно требует, что не только где-то порыв. Вот на порыве очень легко что-то сделать героически. Ну, тоже нелегко, но легче, чем вот какой-то планомерный труд. Поэтому вот такое планомерное доверие Богу, планомерные шаги служения Богу и ближнему, служения в любви, они обязательно приведут тебя ко Господу в Царствие Небесное, а по пути в Царствие Небесное, чтобы ты с этого пути не свалился, вот как с эскалатора не свалился с какого-то этажа там. А вот Господь, да, тебя будет различными случайностями поддерживать, направлять и перенаправлять.
Почему мы их называем случайностями?
Конечно, тут у нас язык, как и многие наши народные традиции, они восходят еще к языческому прошлому, а в языческом прошлом, как мы помним, вот, ну, больше не по нашему, без письменному славянскому язычеству, а по античному язычеству, да, вот этот фатум, вот этот рок, что, то есть что тебе было предначертано, вот это случилось. А у нас такого нет, у нас абсолютная свобода. Мы православные христиане, Господь нас сотворил свободными, но тем не менее о нас свободных Он не отказывается от заботы. Поэтому Он, с одной стороны, наших свободных заставляет, говорит: идите-ка все-таки сами, а с другой стороны, как вот маленький ребенок, который еще идет неуверенно, то родители над ним наклоняются и ручки так с боков ставят, угу, что если ребенок завалится куда, а ребеночка обязательно подхватить.
Но все-таки тогда получается, что это обстоятельства, наверное, которые мы называем, как нам кажется, случайностями. Спасибо вам большое. Очень интересный, мне кажется, был разговор. Наш час пролетел. Напомню, что в эфире были светлые истории на радио «Вера», которые мы рассказывали с моими дорогими коллегами Мариной Борисовой, Анной Леонтьевой и с нашим завсегдатом программы, отцом Стахием Кладвиным, клириком храма Резоположения в Леонове. Напомню, что нашу программу можно не только слушать, можно смотреть, что происходит в студии, на всех наших ресурсах, на сайте radiovera.ru и в нашей группе во ВКонтакте. В эфире мы будем снова в понедельник, 18:00, через неделю. А сегодня мы с вами прощаемся. У микрофона была Наталья Лангамер. Всего доброго, до свидания.
До свидания.
Всего доброго.
С Богом.
Светлые истории.